Доброе утро, дорогие друзья! В эфире Народного православного телеканала программа «Четверть часа». Меня зовут Надежда Калинина. От ласки у людей бывают совсем иные глазки. Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и все мое почтение. Отчего человек бывает плох? От того, что забывает, что над ним Бог. Эти мудрые слова знакомы многим и принадлежат они святому Амвросию Оптинскому, день памяти которого сегодня отмечает церковь. Наставления преподобного, которое он давал приходящим к нему еще в XIX веке, актуальны и для нас. Слова старца называют «росой мудрости духовной». С нее мы начали этот день, и пусть по завету святого мы будем жить нелицемерно и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно. Две с половиной недели отделяют нас от начала 5-го фестиваля «Просветитель». Певческий форум уже стал традицией Валаама. Он состоится в Святой обители 27 и 28 июля. Вход на фестиваль свободный, а о том, как добраться до места его проведения, читайте на сайте Валаамского монастыря. Сейчас же предлагаю послушать песнопение «С нами Бог» в исполнении архимандрита Никодимаса Каварнаса, участника фестиваля прошлого года. Приглашаю вас посетить Екатеринбург и узнать о том, как в XIX веке градоекатеринбургский Екатерининский собор стал самым настоящим центром добрых дел. К Культура, образование, народное просвещение, благотворительность – ни одна из этих сфер жизни Екатеринбурга в XIX столетии не обходилась без прихожан духовенства собора Святой Екатерины. В храме создавали и поддерживали добрые начинания. Подробнее об этом расскажет наш экскурсовод по выставке «Храм в сердце города» Светлана Жданова.
Итак, мы с вами сейчас поговорим о том, каким образом собор людей объединял, направлял на добрые дела, поддерживал. И я предлагаю начать вот с этой фотографии, где мы видим очень много светлых лиц. И мне кажется, это такой знаковый снимок, потому что здесь представлено городское духовенство во главе с епископом. И мы здесь видим просто мирян, жителей нашего города. Ну вот мы подписали как православную общественность. Это не случайно, потому что мне кажется, что это, вот, к сожалению, то, что сегодня утеряно в нашей стране впоследствии всех безбожных лет советского времени, но то, что существовало и очень активно развивалось до революции, это действительно, когда собор был местом не только молитвы, но местом какой-то ответственности за судьбу города, страны, за судьбу тех, кому нужна какая-то поддержка и помощь. И поэтому такой союз духовенства, прихожан, всех горожан, он был очень плодотворным. И мы можем просто по перечню того, какие были комитеты, попечительства, общества, сколько всего существовало, сколько было сделано. И здесь мы указали те комитеты, попечительства, которые, в которых присутствовали или участвовали либо духовенство Екатерининского собора, либо его прихожане. Было много направлений церковной деятельности этих комитетов. Мы можем прочитать, что при епархиальной богадельне такое попечительство существовало, попечительство о бедных духовного звания, о нуждающихся воспитанниц епархиального женского училища, Екатеринбургское общество хоругвеносцев, отдел императорского палестинского общества. Но не менее значимый список и светских различных обществ, попечительств, в которых также участвовали прихожане собора, духовенства. В частности, прихожане Екатерининского собора входили в Горный Оспенный комитет, Екатеринбургский тюремный комитет, общество трезвости, попечительство детских приютов, благотворительное общество детских убежищ, так тогда назывались детские ясли. Входили члены собора и в прихожане собора в Уральское общество любителей естествознания. Не только прихожане, но и духовенство, опять же, активно поддерживало это доброе начинание, создавать первые коллекции, формировать первый музей. В частности, мы видим фотографию одного из священников Екатерининского собора, отца Георгия Левицкого, который в свое время служил на флоте военным священником и за это время объездил практически весь Дальний Восток, насобирал неплохую коллекцию редкостей восточных, экзотических. Вот два предмета странного предназначения мы здесь видим. И со временем всю эту коллекцию он передал городскому музею, то есть будучи членом вот общества любителей естествознания УАЛЕ, которое стояло в основании нашего музея краеведческого, вот эта коллекция была передана туда. Действительно, собор очень много участвовал в жизни всей России. Мы знаем, что с середины XIX века проводятся по Европе промышленные, не только по Европе, кстати, в Америке тоже, промышленные выставки. И у нас в 1887 году Екатеринбург стал площадкой такой Урало-Сибирской научно-промышленной выставки. И на выставке существовало 11 площадок, павильонов, которые представляли различные направления достижений России. В частности, один из павильонов, посвященный культуре и искусству, был представлен в том числе и предметами из Екатерининского града Екатеринбургского собора. Вот мы их видим здесь на снимках. Это были прекрасно выполнены из топаза потиры дискос, как раз присутствовали вот на этой промышленной выставке. То есть собор активно поддерживал любые такие вот трезвые и правильные начинания города, горожан. В общем, не чурался вот участия в таких проектах. Мы видим, что среди перечня тех попечительств и обществ, где участвовали прихожане и духовенство Екатерининского собора, было много, если почитать, церковно-приходских различных классов, школ. Одноклассная школа существовала при этом соборе. Активно соборяне участвовали в народных чтениях. Это такой проект тоже, в общем, европейского уровня, когда с конца 19 века люди, ну, совестливые, образованные, начинают бороться с очень большим количеством безграмотности, создавая такие вот народные чтения в формате, например, одно занятие в вечернее время на неделе, одно занятие в выходной день. И просто все желающие, способные учителя городских школ, духовенство, соответственно, как образованный класс тоже участвует в этом, приходят и этим необразованным людям просто читают определенные лекции, определенные курсы на какие-то темы. Вот известно, что священство этого собора, конечно же, участвовало в таких народных чтениях. И это тоже было именно важно, что общее начинание церковно-городское, как бы, и светское, и церковное, потому что город со своей стороны давал лучшие залы на тот момент, существующие в Екатеринбурге, а церковь давала лучших своих самых образованных священников для того, чтобы в таких народных чтениях они принимали участие. Ну вот мы видим здесь тоже кадры с предметами церковно-приходских школ, и конечно, нам известно, что церковно-приходские школы давали не только образование церковное и религиозное, но просто минимум необходимый для того, чтобы человек просто вписался, да, в современную инфраструктуру жизни, учили считать, писать, читать. И, например, известно, что бабули, там еще в советское время живущие, имеющие два класса церковно-приходской школы, были в состоянии научить читать и писать вполне. Например, могу, вот, далеко не ходя за примером, привести своего мужа в качестве того, которого воспитывала бабушка. И к 3 годам бабушка имела 2 класса церковно-приходской школы. Он умел читать, писать и считать, причем считали они не до 10, а там до сотен. Вот. То есть вот бабуля с 2 классами церковно-приходской школы. То есть это вот тоже заслуга во многом духовенства, ну и в частности кафедрального нашего собора городского. Ну, конечно, тут глаза разбегаются, о ком еще говорить. Ну, может быть, есть смысл просто посмотреть на те кадры, которые сами за себя говорят. Мы видим воспитанниц одним из священников, да, с законоучителем. Интересно, что когда начинается трудный 20 век с его войнами, то, конечно же, тоже церковь не остается в стороне. И, в частности, во время еще японской войны создается небольшой лазарет. Его создает один из прихожан собора и выделяет свою, часть своей квартиры для того, чтобы там разместить раненых воинов. Ну а с приходом Первой мировой войны, понятно, что это просто целый тоже ряд различных комитетов, союзов, в которых участвуют и духовенство, и прихожане, и женщины-прихожанки, которые отдельно создают сообщество тех, кто там либо собирает белые ткани, потому что с началом войны и наступлением зимнего времени выясняется, что немцы подготовились лучше, у них есть маск-халаты, наших бойцов убивают в разы больше, потому что у них нет маск-халатов. Город моментально на это реагирует, буквально в течение там 3 недель с помощью прихожан, ну и просто горожанок, собирается, по-моему, 800 маск-халатов, ну, ткани на 800 маск-халатов, которые буквально тут же отправляются на фронт и кому-то спасают жизнь. Вот. Интересно, что много духовенства не только нашего города, но и всей страны активно приветствовало февральскую революцию, потому что действительно мы знаем по истории, что, ну, тяжелый был период уже вот с начала, может быть, да, Первой мировой войны, как бы страна начинала нищать, голодать, вставало производство, все это накапливалось, система работала медленно, ну, просто бюрократическая какая-то. И действительно очень многие ждали перемен, ждали какого-то обновления, свежего притока. И февральскую революцию многие приветствовали очень радостно. В частности, последний настоятель собора до революции, отец Иоанн Сторожев, среди многих тоже тех, кто в духовенстве приветствовал февральскую революцию, но как раз у духовенства хватило понимания с приходом октябрьских событий, уже переворота, понимания образованности и духовного опыта, что это пришло что-то страшное, что-то злое. Поэтому в 17 году создается Екатерининский городской комитет общественной безопасности, и отец Иоанн Сторожев входит в этот комитет, тоже вот являясь настоятелем собора, он не пропускает эту инициативу, важную для всего города, просто для выживания города, для сохранения какого-то человеческого, что ли, облика города, потому что начинаются беспорядки, приходят с фронта дезертиры, крови не боящиеся, злодейства уже привыкшие к нему, вооруженные, соответственно, начинаются грабежи, и просто для мирных жителей эта ситуация уже опасна для жизни, поэтому такой комитет создается. И, кстати, отчасти это послужило тому, что когда в 18 году здесь оказывается арестованная царская семья, то отец Иоанн, который входил в городской комитет безопасности и до этого приветствовал февральскую революцию, то он среди большевиков получает некоторое признание по сравнению с некоторыми другими священниками, и ему доверяют навещать царскую семью. И мы знаем, что он был за несколько дней до их уже расстрела служил в доме Ипатьевых и их причащал. То есть это тот самый человек. И тоже здесь, если говорить о двух портретах, то мы здесь специально их поместили рядышком для того, чтобы показать, что город был неотделим от церкви. И мы видим двух известных людей конца 19 века, писатель Мамин Сибиряк и отец Иоанн Сторожев, настоятель главного городского собора. Они оба работают за письменным столом. И действительно, мы не можем сказать, что, как это утверждали большевики, что духовенство было необразованное, занималось мракобесием или еще чем-то. То есть это абсолютно образованные, следующие всем современным тенденциям развития мировой культуры, такие очень образованные, начитанные люди.
Заключительную часть экскурсии «Храм в сердце города» смотрите в 10 часов утра по московскому времени на телеканале «Союз». На этом у меня все. Сегодня еще увидимся.